Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю встречаюсь со своими гостями и экспертами, и даже уже иногда друзьями нашего подкаста, чтобы обсудить темы, которые волнуют многих из нас. И сегодня долгожданный гость, любимый подкаста, и мной, честно, любимый очень специалист Светлана Комиссарук, социальный психолог, профессор Колумбийского университета, неоднократно бывавшая у нас в подкасте. Света, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада вас видеть и слышать.
Я тоже.
Каждый раз подарок общаться с вами, и наши слушатели всегда тоже очень этому рады. Так что сегодня тема вроде очень простая, но когда мы с вами ее обсуждали, я подумала: господи, так это просто, но мы ни разу в подкасте об этом не говорили. А обсуждать мы будем отношения в семье, а конкретно темы братики-сестрички. В общем, семейные отношения между теми, кто родился в этой семье, нами, детьми.
Эта тема огромная. К этой теме очень многие обращаются во взрослом возрасте. Эта тема делит нас всех на родителей, которым нужно разобраться, как между детьми налаживать отношения, и на взрослых братьев и сестер, которые уже во взрослых отношениях не могут разобраться. С этим много, кстати, ко мне приходят и в группу, потому что очень много в нашем уже взрослом возрасте бойкотов, конфликтов, ревности, обиды, зависимостей, которые связаны с неравенством каким-то между братьями и сестрами. И это трудная тема. Но давайте начнем с детства. Сначала плюсы и минусы иметь несколько детей. Сначала поговорим, если есть один ребенок в семье, то как лучше его растить, одного или вместе с его братьями или сестрами. В психологии считается, что когда ребенок растет один, это хуже, чем если у него есть брат и сестра. Конечно, есть исключения, есть темы, когда это очень большая разница, там не погодки, а, например, 20 лет разницы или 10 лет разницы, и разные роли в семье, и ревность, и все. Но в принципе, когда ребенок растет один, у него дома нет поля тренировки социального сосуществования. Он растет уверенный, что все ему, он растет в очень такой любящей и уважающей его границы среде. И когда он приходит первый раз в детский коллектив, как правило, единственный ребенок сталкивается с жутким открытием, что мир несправедлив, мир не видит его, мир не понимает его, дети злые, учителя равнодушные и так далее. Поэтому если у вас один ребенок, и вы не планируете заводить больше, наверное, самый главный совет — социализировать его как можно раньше. Не обязательно отдавать его в садик, но на детской площадке учить его играть, учить его делиться, учить его уступать. Потому что это все братья и сестры с небольшой разницей, там до 5-6 лет, учатся делать дома. Они под присмотром родителей учатся, как отстаивать свое, как не пускать, как уступать, как отдавать, как формулировать, что тебе не нравится. Все это происходит в семье автоматически. И поэтому люди, у которых есть братья и сестры, как правило, растут намного более социальными, и им легче в любом коллективе и дальше в жизни, чем люди, которые растут одни. Это вот первый вопрос на плюсы и минусы.
Так, а второй?
Второй вопрос: какая роль разницы в возрасте? Потому что когда я сказала своим клиентам в соцсетях, что я собираюсь давать интервью на тему братья и сестры, то среди всех комментариев и вопросов часто встречалась тема: разница была большой, и поэтому моя старшая сестра до сих пор не может мне простить, что я у нее украла детство. Она долго была единственным ребенком. А потом появилась я, и родители переключились на меня, и она меня не любит, и ревнует, и не хочет видеть до сих пор. Или люди писали, что между нами большая разница в возрасте, у нас нет никаких общих тем, общих точек, мы не общаемся и почти не видимся. Или люди писали с точки зрения старшего, что я себя чувствовал третьим родителем, на меня это навесили, это было совершенно мне не нужно, и я до сих пор не вижу смысла в том, что мы любящие родные люди. Это только заголовок. Поэтому, когда есть большая разница в возрасте между вашим старшим ребенком и следующим, очень важно не поручить вашему старшему ребенку роль третьего родителя. Как это не хочется сделать, и как это не соблазнительно, Это несправедливо, потому что ваш старший ребенок все равно остается вашим ребенком, сколько бы ему лет ни было. И поэтому, конечно, нужно его приучать заботиться о младшем, но принимать это как само собой разумеющееся — это травма на всю жизнь. Его нужно просить о помощи, его нужно уважать, когда он не хочет этого делать, потому что есть много людей, которые говорят: «Я всю жизнь была нянькой, и до сих пор я чувствую, что я не могу отстоять свои интересы, потому что я на автопилоте начинаю сразу обо всех заботиться и в сегодняшней моей взрослой жизни». То есть родители, которые делают из старшей сестры или старшего брата третьего родителя, хотят они это или нет, наносят травму. Я не хочу утрировать, конечно, есть счастливые семьи, где старшие дети счастливы нянчить младших, но в основном с этим нужно быть очень осторожным.
А мы можем сегодня говорить о тех, у кого в семье трое, там четверо?
Конечно. Есть такой знаменитый мой любимый автор, психоаналитик, ученик Фрейда, Альфред Адлер, который объяснил, что роль каждого ребенка в семье как роль звездочки в созвездии. Называется теория констелляции, то есть расположение звездочек. И он рассказывал, что у каждого человека главная его роль, которая определяется в детстве, это понять свою уникальность. Кто я, зачем я и чем я отличаюсь от остальных? Кто я как отдельный человек? Этот вопрос старшему ребенку дается легче, потому что у него большой выбор. Он первый, он сдвигает все поколения на одну ступень. Родители становятся родителями, дедушка и бабушка становятся дедушками и бабушками, тети и дяди становятся тетями и дядями. Он такой центр. И до того, как не появится второй, он совершенно уверен в своей уникальности и любимости. Когда появляется второй, происходит такой взрыв динамики семейной, потому что первый вдруг оказывается, что его свергли с трона, и поэтому он потом всю жизнь будет доказывать, что он лучше. Он будет ответственный, он будет идти вперед, он будет лидером, он будет продолжать воевать за свой трон. А младшему надо находить, в чем его уникальность, не занимая те места, которые уже заняты старшим. Поэтому младший, как правило, полная противоположность старшим. Если этот неряха, то младший аккуратный. Если этот экстраверт, то младший интроверт. Если этот любит математику, то этот пишет стихи. Если этот играет в футбол, то этот пойдет настольный теннис играть. То есть роль появившегося младшего от противного. По Адлеру это именно потому, что он хочет быть не такой, как другой, чтобы его отличали. Но когда появляется третий, то тут второму нужно как-то разобраться, что же делать, когда у тебя есть старший, есть младший, ты посередине, ты и не главный, самый старший, и не самый любимый, маленький. И поэтому в этом случае средние детки, если они не остаются младшими, а передвигаются с появлением третьего, эти детки растут психологами-дипломатами. Они умеют мирить, они умеют налаживать отношения, они умеют подобрать правильные слова, потому что вот эта техника социального лавирования, она у них навязана именно ролью серединки. Ну а младший, конечно же, приходит в этот мир, когда уже два главных места занято уникальности, и поэтому младший революционер, креативный артист, художник, творческая личность. Процент младших детей в маркетинге, в стартапах, среди артистов, среди музыкантов. Младшие выражают себя очень креативно, потому что все позиции заняты в семье. Им нужно быть не таким, как старший, не таким, как второй. Ну, конечно, если больше детей, если 4-5 человек в семье деток, то они распределяют свои роли в каких-то троицах, которые внутренние. Детки, которые ближе по годам, намного больше соревнуются и ищут уникальность, чем детки, которые с большим разбросом. То есть было бы смешно, если бы четвертый ребенок соревновался с первым. Он будет соревноваться с третьим и с пятым, например. Вот такая теория Адлера, и он провел исследование и обнаружил, что среди президентов Америки очень высокий процент, по-моему, 90% старшие дети. Среди старших детей большой процент администраторов, руководителей бизнеса, лидеров политических, учителей, людей, которые ведут за собой, людей, которые отвечают за других. Среди средних большой процент психологов, дипломатов, социальных работников, тоже учителей, адвокатов, которые ищут компромиссы, ищут логику, пытаются соединить. Ну, а младших очень много в искусстве.
А тех, которые одни в семье?
Ну, у них все открыто. Они могут быть уникальными просто тем, что они родились и всех передвинули в своих ролях. Среди тех, кто одни, есть, можно найти кого угодно.
Как интересно. А я еще наблюдением поделюсь. У меня есть старший брат, на 10 лет он старше меня. И я помню, что когда я была маленькая, родители меня родили в 39, почти в 40, поздно очень. И я помню, что я смотрела их всякие фотографии, а они, когда были помоложе, когда мой брат был ребенком еще младшим, единственным, они многое путешествовали, на байдарках сплавлялись, ездили куда-то на море, в палатках жили, на кострах там готовили себе есть. Очень вели такую туристическую активную жизнь. А когда я родилась и вот уже подросла, родителям было, значит, там за 40, там 45-47, и они уже этого не делали. И я помню, что я прямо завидовала, когда смотрела на эти фотографии, что вот этот период их активности пришелся на детство не мое. Со мной уже как бы поспокойнее. Со мной уже ездили в дома отдыха, меня куда-то отправляли в лагеря, в детские. Но вот эти вот палатки, костры, это досталось моему старшему брату.
Как он отнесся к тому, что вы появились, если вы готовы делиться?
А вы знаете, не знаю. Я не помню, как он отнесся, но я помню, что да, разница-то у нас большая, поэтому я как-то росла в своем мире, а он рос в своем. Я когда вот он школу заканчивала, я только в нее еще пошла. И поэтому наши как-то интересы, друзья особо не пересекались.
То есть, Саша, можно сказать, что ваши родители вырастили двух детей, которые единственные. Когда большая разница в возрасте, то между детьми нет соревнования просто потому, что у них разные сферы существования. И тогда можно сказать, что ваши родители растили вашего брата как единственного ребенка, а потом растили вас как единственного ребенка, потому что брат уже был, в принципе, вне этого соревнования. Но ревность, конечно, все равно есть, и любимцы все равно есть. И часто родители спрашивают, как сделать так, чтобы дети не ревновали. Вы знаете, это, в принципе, не очень-то реально, потому что нам всем хочется быть единственными, уникальными для своих родителей. Но не провоцировать ревность, она все равно будет, но она будет естественная, внутренняя. Не провоцировать ее можно одним простым способом, который насколько прост и настолько невероятно сложный. Не сравнивать. Нельзя сравнивать детей. Даже не сравнивать. Нельзя им это говорить, не дай бог. Там, в твоем возрасте Мишенька уже читал и писал. Или там, вот Машенька всегда приносила пятерки, не дай бог. Это вообще за гранью добра и зла. Но даже сравнивать не детям, а себе, например, первый уже в это время ходил, и зубки были. Даже вот такое сравнение — это путь к соревнованию ревности. Представляете себе, что ваши детки — это два горшка цветов, разные совершенно, с разным поливом. Может быть, они и на одной почве растут, может быть, земля у них общая, но им нужно разное. Им нужен разный полив, разные солнечные условия, разные удобрения. И было бы смешно сравнивать, что вот гладиолус уже расцвел, а ромашка еще нет. Мы же ждем, когда клубничка зацветет, а когда крыжовник. Нам не приходит в голову сравнивать. Относитесь к своим детям как к двум совершенно разным растениям, которые к вам пришли на 18 лет. И этот цветочек нужно лелеять и любить, независимо от того, как растут все цветочки в соседних горшках.
Ой, здесь я с вами соглашусь. У меня у самой уже двое детей, и у них, кстати, разница 11 лет. Но вот вы сейчас сказали про сравнение, я даже удивилась. Ну, в смысле, что у меня этого не было никогда. И я забыла, что такое бывает. В смысле, что у других такое может быть, потому что у меня такого нет, я вообще их не сравниваю.
Это вам непонятно, потому что у вас большая разница между детками. Когда между детками разница маленькая, то предыдущий ребенок и все, что с ним происходило, еще хорошо помнится. И поэтому, когда появляется второе, это как будто бы там был черновик, а теперь на чистовик. Тот плохо спал, значит, этого уже будем умнее, будем укладывать иначе. Тот плохо ел, значит, этому. И мы все время сравниваем, потому что мы сравниваем свой опыт. И насколько это естественно и понятно как родителям, которые как будто бы начинают новый проект, а старый по-прежнему идет уже по накатанному, настолько это неправильно с точки зрения детей. Детям все равно, сколько проектов было раньше и сколько у вас будет позже. Детям нужно ваше внимание и ваша любовь, которая относится к ним лично. Не разделённая, как пирог, а к ним лично. И, конечно, у вас могут быть любимцы. И, конечно, в разное время вы можете чувствовать себя ближе к одному или к другому ребенку. И бесполезно требовать от матери, любив всех одинаково. Это нереально, точно так же, как и цветочки в горшочках. Этот цветочек радует сейчас, этот цветочек требует больше внимания, потому что он в данный момент слабенький и так далее. Все мы имеем право на любимцев. Другое дело, что этого надо не проявлять, но это уже другое дело. Тут уже мудрость нужна. И, конечно, отношения, которые не сложились в детстве, из-за ревности, из-за соперничества, из-за наших вот этих вот условий, когда дети должны жить вместе, спать вместе, делить один шкаф, один стол.
Вещи донашивать друг за другом.
Да, когда старший должен обязательно забирать из школы или водить куда-то. Многих детей это очень сближает, когда родители просто не участвуют в этом, потому что выживают и работают, или когда родители как-то очень правильно построили отношения. Но некоторые семьи растят двух единоличников, которые не видят ничего общего между собой и которые во взрослом возрасте поддерживают связь только в том плане, что они отвечают за пожилых родителей. То есть они просто распределяют обязанности и не больше. Встречаются редко, не поддерживают связь с женой или мужем сиблинга. И особенно если есть финансовое неравенство. Финансовое неравенство, конечно, разрушает отношения, если не относиться к этому очень серьезно и с опять-таки с житейской мудростью.
Ну, а, конечно же, думаю, вопрос будет у тех, кто слушает, у многих, что же делать и нужно ли как-то налаживать отношения. Вот это понятие «родные люди», с одной стороны, это же какие-то очень сильные, мощные посылы, а с другой стороны, вы правы, очень часто отношения между братьями и сестрами, которые уже выросли, оставляют желать лучшего. И вы правильно сказали, я сама знаю, видела неоднократно. Вообще меня расстраивало, когда взрослые уже люди, там, пожилые люди, братья и сестры не общаются, не разговаривают друг с другом, потому что они там обиделись на что-то когда-то, и идут годы их жизни, а они не общаются. Или какие-то еще бытовые разборки. Достаточно жестоко и жестко иногда люди ведут себя по отношению друг к другу, именно обладая вот этой родственной близкой связью.
Здесь очень важно, какую роль играли родители и играют в том, чтобы сплачивать братьев и сестер. Если родители не наладили отношения между детками, не подумали о том, что вы единственные родные люди, кто останетесь вместе, когда нас не будет, и не попытались не сравнивать, не брать сторону одного, чтобы поддержать другого. Если у родителей получилось отделить детей как отдельную группу, в которой нужно налаживать отношения, дружить, делиться. То есть лучший вариант, когда дети ссорятся, если не доходит до крови и мордобоя между мальчишками, это не вмешиваться. Я уверен, вы родные люди, вы разберетесь. Или там уйдите в комнату, не выходите, пока не помиритесь. Как только родители начинают вникать, они подкрепляют необходимость ссориться, чтобы позвать родителей. То есть если старший ребенок видит, что все внимание младшему, то он будет подсознательно обижать малыша, чтобы ему прилетело, и хотя бы в такой форме мама обратила на него внимание. Поэтому если вы, когда старший обижает младшего, все внимание оказываете старшему, он добился своего, и он будет продолжать обижать. Поэтому самый простой способ — это когда старший обижает младшего, приходить и жалеть младшего, чтобы старший понял, что таким образом он внимания не добьется. На самом деле это очень трудный вопрос. Как склеить то, что не склеивается во взрослом возрасте? И тут нет одного ответа. Есть люди, которым это родство только в тягость. Есть люди, которые жалеют о том, что так произошло. Иногда большую роль играют жены и мужья. Иногда это касается каких-то имущественных вопросов, квартирный вопрос всех испортил. Почему так легко продолжать не разговаривать? Потому что связь между взрослыми людьми — это работа. Невозможно дружить, не делая над собой усилия, проверить, как дела, выносить в своем расписании специальное время для того, чтобы встретиться. А когда это родственники, то на эту работу поддерживать отношения отходит все меньше и меньше времени. Поэтому если это бойкот, то он тянется долго, потому что он просто намного легче поддерживается, чем отношения. И чем больше мы не общаемся, тем больше наш конфликт обрастает свидетелями вокруг, нашей семьей здесь, его семьей там, и тем труднее наладить отношения. Поэтому это очень непросто. С этим очень часто люди приходят ко мне в группу, и очень часто их желание наладить, когда они уже решаются позвонить, и когда уже они формулируют для себя все, что они хотят сделать, сталкивается с нежеланием налаживать с той стороны. И это тоже нужно принять. Но мне кажется, что попытка наладить, даже если она провалится, лучше, чем даже не пытаться. Потому что не так много у нас в жизни близких людей, близких по крови, чтобы их терять. Но это мое отношение. То есть если люди приходят ко мне с желанием наладить, я изо всех сил помогаю наладить, предупреждая, что, возможно, это упадет на сухую почву, и никто не собирается с вами мириться. Возможно, ваш брат подкаблучник. Возможно, ваша сестра уже не нуждается в вас. Но налаживать нужно пытаться всегда, на мой взгляд. И лучше поддерживать связь, потому что, очень важный момент, мы подаем пример нашим детям. Если мама с сестрой не разговаривает годами, и если она еще более того делает ошибку обсуждения отношений с сестрой со своими дочками, то вероятность того, что ее дочки в будущем не будут поддерживать связь, очень высокая. Родители, которые относятся к своим родителям и к своим детям некрасиво, подают модель поведения, которая к ним вернется бумерангом.
Ну да, я думаю, вы точно в этом правы. Но еще, знаете, у меня вопрос такой культурологический. Раньше вот слово «семья» — это правда было, когда люди благодаря друг другу и вот этой семейной сцепке выживают, потому что выживать вместе легче. Сейчас в нашем мире высоких технологий, больших скоростей, интернета и возможности зарабатывать и у мужчин, и у женщин, и вот это вот зависимость от каких-то семейных общностей меньше, вот в плане даже финансовой. Эта опора на семью становится как будто бы меньше. Вот то, что давало раньше людям вот эту вот общность. И раньше там, ну я там про Советский Союз, даже свое детство, там не было ресторанов, все ходили друг к другу в гости. И вот это вот братско-сестринское, дяди, тети, накрывались столы, были вот эти застолья, все друг друга подкармливали в таких хороших, да, семьях условно, хороших, благополучных, где была вот эта взаимопомощь, взаимовыручка, взаимоподдержка. Сейчас уже есть кафе, рестораны, не обязательно вот так вот близко тереться, чтобы выживать. И какие-то связи, наработанные там нашими родителями, их предками, постепенно разрушаются. То есть отношения ценятся именно за сами отношения, а не за то, что я ухожу, а мне с собой там кусок пирога дали, который, например, я сам там испечь не могу или не умею, или у меня нет возможности.
То, что я наблюдаю, людям важно встречаться. Я видела традиции встречаться там, например, раз в год, и приезжают в Америке с разных штатов, и все вместе снимают там какой-то большой дом, и все тусуются несколько поколений. Я видела, как в Китае очень тяжело переживается неправильное решение ограничить семью одним ребенком. И как сейчас выросло поколение детей, которым очень страшно и плохо, потому что они одни в этом мире, и выросло большое поколение зависимых стариков, на которых не хватает налогов, на которых молодые просто не могут заработать. То есть получается, что молодой паре нужно содержать 8 взрослых стариков. Это очень непросто. Родителей с двух сторон и дедушек, бабушек с двух сторон. Поэтому сейчас в Китае как раз приветствуется, чтобы детей было несколько в семье. И отношения семейственности не могут быть заменены рестораном или связями с другими. Семья – это ваши свидетели с нуля. Вот это определение семьи. Эти люди вас знают всю жизнь. Эти люди вас видели в пеленках. Эти люди вас помнят в первом классе. Эти люди помнят вашу свадьбу. Эти люди помнят, когда вы были молодой мамой. И таких свидетелей у вас больше нет. Недаром, когда говорят о старых друзьях, добрых одноклассниках, всегда говорят: «Он мне как брат». Что это значит? Мы выросли вместе. Он меня знает, он меня помнит. Поэтому семейные связи никак нельзя заменить или сравнить со всеми другими связями. Плюс в семье появляется отношение с детьми ваших сиблингов, с племянниками, с племянницами. И эти отношения – это тоже особый род отношений. Это отдушина, в которой ты не должен воспитывать. Это отдушина, в которой ты находишь что-то близкое тебе и что-то очень интересное, что-то очень кровное и в то же время другого качества. И это тоже те отношения, которые очень жалко терять, если не поддерживается связь между взрослыми братьями и сестрами.
А у меня еще, знаете, какой вопрос, комментарий. Вот когда особенно большие семьи, где вот много отношений внутри родственников, там еще есть такое очень глубокое погружение в жизни друг друга. И с одной стороны, это большой плюс, с другой стороны, иногда минус, потому что есть очень много мнений по поводу твоей жизни или твоих отношений, или твоей работы, успешности, неуспешности и так далее. Мнения часто пересекающихся. Внутри семьи еще много обсуждается родственниками друг с другом того, что происходит, опять-таки, внутри этой семьи. И это, с одной стороны, хорошо, когда есть так много близких людей, с другой стороны, иногда, особенно молодым, у которых там еще сложные взаимоотношения с миром и там своими будущими парами или только молодые семьи, очень большая ноша на плечи ложится в виде вот этих советов, непрошенных рекомендаций, мнений всех обо всем.
Я согласна, но опять я хочу сказать, что семья — это тренировка социальных связей. Когда в детстве ты отстаивал свое право на свои игрушки или уступал и делился, ты учился, как жить в социальном неравенстве, в коллективе, где не всегда все справедливо. Также и сейчас в своей семье, в своей сетке тренировочной ты учишься останавливать, когда тебе неприятно, отстаивать свое мнение, уважительно, но ассертивно отвечать «нет» и так далее. Это вопрос вопросов. Как относиться к непрошенным советам и как не позволять себя обижать. Но этот вопрос, он не только в семье, он везде. И в этом плане вот эта семья, вот эти кровные отношения, где тебя все, скорее всего, очень любят, это важный момент. Это там, где тебе легче научиться не подчиняться и отказывать, чем где бы то ни было. Хотя, с другой стороны, многие молодые говорят: я лучше возьму няню, потому что няню можно уволить, а бабушку не уволишь. И это тоже правильный подход. Это тоже важно. Если у бабушки и у мамы разный подход к тому, как правильно растить малыша, то, конечно, лучше им делать это не вместе. И бабушка должна быть гостьей. Это тема границ. Тема границ пересекается с темой семьи, но, как я это вижу, семья — это такой тренировочный полигон, где ты можешь попробовать перед тем, как выйти в большой мир. Когда у обезьяны, ее маленькие обезьянки там ссорятся, она учит их, как правильно себя вести. Когда утка кидает своих утят в воду, она учит их плавать. То есть родители учат детей, как вести себя в этом мире. А потом подросшие дети учатся, как завоевать свое место в этом мире, уважая стариков, но не обязательно принимая их точку зрения.
Вообще интересно, что правда вот семья — это свидетели с нуля. И там братья и сестры, ну вот мы их не выбираем как партнеров, и поэтому, как это говорят, что выросло, то выросло, здесь что родилось, то родилось.
Именно так.
И, соответственно, да, тут у тебя есть возможность выбора, как ты будешь выстраивать дальше отношения с этим человеком, который в твою жизнь пришел навсегда, и как ты дальше эту жизнь будешь с ним проживать.
Мало того, очень часто и братья, и сестры говорят: мы такие разные, что если бы я выбирал, он бы не был моим другом. Но он мой брат, и поэтому я всегда буду за него, и мы всегда будем вместе. То есть вот эта вот предопределенность, что этот человек, что выросло, то выросло, пришел навсегда, это очень важный момент, вы правильно заметили. То есть I love him, but I don't like him. Я его люблю, но он мне не нравится.
Да, хорошая фраза.
То есть мне не нравится выбор моего брата, мне не нравятся его друзья, мне не нравится его характер, но он мой брат. Я его люблю просто потому, что он мой брат, он свидетель моей жизни, у нас общие родители, и я всегда буду за него. Это не значит, что я должен в засос с ним общаться и проводить вместе время. Это значит, что в какой-то определенной рутине, традициях мы с ним встречаемся, созваниваемся. Кому как удобно. Раз в неделю или раз в год. Но он мой брат. И я знаю, что он мой тыл, а я его тыл. Вот такие отношения, мне кажется, это такой стандартный компромисс. Но, конечно, когда сестры близкие, когда сестры все обсуждают и живут настолько близко, что им даже не нужны подружки, это другая крайность. Такие клиенты тоже есть, которые говорят, что моя жена не принимает ни одного решения, не посоветовавшись со своей основной ячейкой. Она по-прежнему считает семьей маму и сестер. И я чувствую, что наше благополучие зависит от того, принимают ли они меня или нет. И это другая крайность. То есть, когда ты заводишь свою семью, ты должен четко отдавать себе отчет, что теперь вот твоя ячейка, и здесь вы родители, и вы занимаетесь малышом. И поэтому бегать к маме и к папе за советом или к сестрам — это проявление малодушия, это проявление инфантильности. Громкие слова, но если довести до крайности, то это именно так.
Да, вообще, конечно, тема опять необъятная. Знаете, очень много в последнее время каких-то тем я начинаю обсуждать со своими гостями, с экспертами, а потом становится понятно, что ну просто чем глубже в лес, тем толще партизаны.
Ну то есть еще мы с вами не поговорили об отчуждении из-за взглядов. Еще мы не поговорили о том, как поддерживать отношения, если жизнь изменилась так, что один брат с семьей живет за границей, и его дети растут в совсем другой культуре. Еще много мы не поговорили о том, кто отвечает за родителей и как распределяются эти роли. Еще мы не поговорили о финансовых отношениях, о чувстве долга и чувстве вины, о манипуляции между родственниками, когда один все время должен другому. Давайте эти отношения, взрослые отношения сиблингов, вынесем за скобки и поговорим об этом отдельно. Единственное, что я хочу сейчас подчеркнуть в этом разговоре, перед тем, как мы об этом поговорим в следующий раз, что если муж между мнением жены и мнением сестры и матери выбирает мнение сестры и матери, он ребенок, а не взрослый. Потому что взрослый думает о матери своих детей и об их благополучии, и поэтому поддерживает мать своих детей. А ребенок бежит туда, где ему комфортно, к своей сестре и к своей маме. Поэтому разногласия в семье определяют. И, конечно, то же самое в другом порядке и о жене, которая выбирает между своим мужем и своими родственниками. И, конечно, взросление проявляется в том числе и в том, что ты хорошо понимаешь, что твоя основная семья, которая определяет твою жизнь, это твоя новая семья. И это, конечно, может быть таким якорем в отношениях, когда не ладятся отношения со свекровью или с тещей и тестем.
Здорово. Свет, ну спасибо вам, во-первых, за разговор сегодня и за то, что мы сделали задел на будущее. Явно стоит поговорить еще раз, потому что тема большая, и я думаю, будут и вопросы у людей, и ожидания мы тоже уже сформировали. Ну, значит, будет еще один разговор, и я этому, признаться, очень и очень рада. Я напоминаю всем, что с нами была Светлана Комиссарук, социальный психолог, профессор Колумбийского университета. Мы говорили о родных людях, об отношениях внутри семьи, между братьями и сестрами, и мы вернемся к этому разговору и раскроем то, на что сегодня у нас времени не хватило. Книжная полка с Александрой Яковлевой. Продолжаю рекомендовать книги по психологии и не только. Сегодня переходим к художественной литературе и ставим на полку книгу Мириам Тейвс «Говорят женщины». Почему? Во-первых, потому что эта книга поднимает важную тему – молчать или говорить о насилии и несправедливости, а если говорить, то как? Это голоса женщин, переживших страшное и которые пытаются разобраться прежде всего в себе. Роман – диалог, берущий за душу. Ну и отдельный бонус – это фильм по книге, получивший «Оскар 2023» за лучший адаптированный сценарий. А я очень люблю, когда книга и фильм получились правда хорошими. Всем большое спасибо, что вы нас слушали. Услышимся через неделю. С вами была я, Александра Яковлева. Всем пока!